Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Николай Гумилев. Скрипка Страдивариуса. Часть вторая. Лежа в постели, он еще долго ворочался, не будучи в силах заснуть. Словно грозящий багряный орел носилась над ним мысль о неоконченном соло. Наконец, милосердный сон закрыл его очи, смягчил острую боль в висках и с ласковой неудержимостью повлек по бесконечному коридору, который все расширялся и светлел, уходя куда-то далеко. Что-то милое и забытое сладко вздыхало вокруг, и в ушах звучал неотвязный мотив тарантеллы. Утешенный, неслышный, как летучая мышь, скользил по нему Паулу и вдруг почувствовал, что он не один. Рядом с ним, быть может, уже давно шел невысокий гибкий незнакомец с бородкой черной и курчавой и острым взглядом, как в старину изображали немецких мини-зингеров. Его обнаженные руки и ноги были перевиты нитями жемчуга серого, черного и розового, а сказочно дивная алого шелка туника свела бы с ума самую капризную и самую любимую наложницу константинопольского султана. Доверчиво улыбнулся Паулу своему спутнику, и тот начал говорить голосом бархатным и приветливым. «Не бойся ничего, почтенный мэтр. Я умею уважать достойных служителей искусства. Мне льстят, когда меня называют темным владыкой и отцом греха. Я только отец красоты и любитель всего прекрасного. Когда блистательный Каин покончил старые счеты с нездешним и захотел заняться строительством мира, я был его наставником в деле искусства». Это я научил его ритмом стиха преображать нищее слово, острым алмазом на слоновой кости вырезать фигуры людей и животных, создавать музыкальные инструменты и владеть ими. Дивные арии разыгрывали мы с ним в прохладные вечера под развесистыми кедрами гор Ливана. Приносился ветер от благовонных полей эздрелонских. Крупные южные звезды смотрели, не мигая, и тени слетали, как пыль, с крыльев гигантской черной бабочки ночного неба. Внизу к потоку приходили газели, долго вслушивались, подняв свои грациозные головки, потом пили лунно вспененную влагу. Мы любовались на них, играя. После мир уже не слышал такой музыки. Хорошо играл Орфей, но он удовлетворялся ничтожными результатами. Когда от его песен заплакали камни и присмирели ленивые тигры, он перестал совершенствоваться, думая, что достиг вершины искусства, хотя едва лишь подошел к его подножию. Им могли восхищаться только греки, слишком красивые, чтобы не быть глупыми. Дальше наступили дни еще печальнее и бледнее, когда люди забыли дивное искусство звуков. Я занимался логикой, принимал участие в философских диспутах и, беседуя с Горгием, иногда даже искренне увлекался. Вместе с безумными монахами придумывал я статуи чудовищ для башен Парижского собора Богоматери и нарисовал самую соблазнительную Леду, которую потом сожгли дикие последователи Савонаролы. Я побывал даже в Австралии. Там для длинноруких безобразных людей я изобрел бумеранг, великолепную игрушку, при мысли о которой мне и теперь хочется смеяться. Он оживает в злобной руке дикаря, летит, поворачивается и, разбив голову врагу, возвращается к ногам хозяина, такой гладкий и невинный. Право, он стоит ваших пищалей и мортир. Но все же это были пустяки, и я серьезно тосковал по звукам, и когда Страдивариус сделал свою первую скрипку, я был в восторге и тотчас предложил ему свою помощь. Но упрямый старик и слушать не хотел ни о каких договорах и по целым часам молился распятому, о котором я не люблю говорить. Я предвидел страшные возможности. Люди могли достичь высшей гармонии, доступной только моей любимой скрипке, прообразу, но не во имя мое, а во имя его. Особенно меня устрашало создание скрипки, которая теперь у тебя. Еще одно тысячелетие такой же напряженной работы, и я навеки погружусь в печальные сумерки небытия. Но, к счастью, она попала к тебе, а ты не захочешь ждать тысячелетия. Ты не простишь ее несовершенства. Сегодня ты совершенно случайно напал на ту мелодию, которую я сочинил в ночь, когда гунны лишили невинности 1500 девственниц, спрятанных в стенах Франконского монастыря. Это удачная вещь. Если хочешь, я сыграю тебе ее оконченную. Внезапно в руках незнакомца появилась скрипка, покрытая темно-красным лаком и с виду похожая на все другие. Но опытный взгляд Паолу по легким выгибам и особенной постановке грифа сразу определил ее достоинство, и старый мэтр замер от восторга. «Хорошенькая вещица», — сказал, засмеявшись, его спутник, «но упрямо и капризно, как византийская принцесса с опаловыми глазами и дорогими перстнями на руках. Она вечно что-нибудь затевает и рождает мелодии, о которых я и не подозревал. Даже мне нелегко справляться с нею». И он заиграл, словно зарыдала Афродита на белых утесах у пенного моря и звала Адониса. Сразу Паолу сделалось ясно все, о чем он томился еще так недавно, и другое, о чем он мог бы томиться, и то, что было недоступно ему в земной жизни. Все изменилось. Тучные нивы шелестели под ветром полудня, но колосья были голубовато-золотые, и вместо зерен алели рубины. Роскошное солнце сверкало на небе, как спелый плод на дереве жизни. И странные птицы кричали призывно, и бабочки были порхающими цветами. А скрипка-прообраз звенела и пела, охватывая небо и землю, и воздух, томительной негой счастья, которого не может вынести, не разбившись сердце человека. И сердце Паолу разбилось. Были унылые его глаза и сумрачные думы, когда встал он от рокового сна. Что из того, что он помнит услышанную мелодию? Разве есть на земле скрипка, которая повторит ее, не искажая? Коварный демон достиг своей цели — и своей игрой, своими хитросплетенными речами отравил слабое и жадное сердце человека. Бедная, любимая скрипка Страдивариуса. В недобрый час отдал тебя великий мастер в руки Паолу Беличини. Ты, которая так покорно передавала все оттенки благородной человеческой мысли, говорила с людьми на их языке, ты погибаешь ненужной жертвой неизбежному, и опять на много веков отдалится священный миг победы человека над материей. Мэтр Паоло Беличини крался, как тигр, приближаясь к заветному футляру. Осторожно вынул он свою верную подругу и горестно поникнул, впервые заметив ее несовершенство. Но при мысли, что он может отдать ее другому, старый мэтр вздрогнул в остром порыве ревности. «Нет, никто и никогда больше не коснется ее, такой любимой, такой бессильной!» И глухо зазвучали неистовые удары каблука и легкие стоны разбиваемой скрипки. Вбежавшие на шум ученики отвезли мэтра в убежище для потерявших рассудок. Было такое здание, угрюмый и мрачный, на самом краю города. Визги и ревы слышались оттуда по ночам, и сторожа носили под платьем кольчугу, опасаясь неожиданного нападения. Там, в низком и темном подвале, поместили безумного Паоло. Ему казалось, что на его руках кровь, и он тер их о шероховатые каменные стены, выливал на них всю воду, которую получал для питья. Через 5 дней сторож нашел его умершим от жажды и ночью закопал во рву, как скончавшегося без церковного покаяния. Так умерла лучшая скрипка Страдивариуса. Так позорно погиб ее убийца.